Фалько снова покосился на Седова, продолжавшего молчать, и снова попытался вспомнить, где мог его видеть. «А с какого боку тут Геркюсон?»
«Гупси! Просто Гупси!»
— обворожительно улыбнулся тот. «С какого боку тут Гупси?» Адмирал достал из коробка спичку, чиркнул ею и раскурил трубку.
«Сеньор Кюсон», — сказал он, выпуская облачка дыма, — «антифашист, известный на всю Европу. Демократ с безупречной репутацией. Покинул Австрию после Аншлюса. Кроме того, как человек обеспеченный и филантроп, он помогает тем, кто бежит от нацистов. Есть подозрение, что в его жилах течет талика еврейской крови и что он в поле зрения гестапо».
Может быть, сказывалась мигрень, но при упоминании слова «гестапо» настроение у Фалько испортилось. Выходит, он не забыл курс полицейской техники, пройденный в прошлом году в Берлине, куда его послал адмирал. За 3 недели Фалько получил много полезных навыков и связей, приобрел обширный опыт по части допросов и ликвидаций. Благо, сырье для них не переводилось в берлинских казематах. По сравнению с мясниками, обитавшими на Принц-Альбрехт-штрассе, инструкторы, наставлявшие его в румынском тренировочном лагере в Тыргу-Муреш, казались просто какими-то телятами. «Не складывается картина», — сказал он, в конец сбитый с толку. «Что здесь делает филантроп-антифашист?» Кюсен, продолжая невозмутимо улыбаться, не проронил ни слова. Адмирал переглянулся с Седым. Потом скорчил Фалько гримасу, которую с натяжкой можно было принять за выражение приязни.
«Это легенда», — пояснил он. «Легенда прикрытия. И, несомненно, очень удачная. На самом деле этот сеньор давно уже сотрудничает с германскими спецслужбами».
Фалько поднял брови. Потом с подозрением сощурил серые холодные глаза. «СД?
Да бог с вами!»
Кюсон взглянул на Седова и лишь после этого расхохотался. Но так весело, что смех этот показался натужным.
«Служба безопасности и моя контора вещают, так сказать, на разных частотах».
«Он сотрудничает с Абвером», — уточнил адмирал.
«Сотрудничает с или работает в — это тоже разные частоты». Адмирал снова переглянулся с Седым.
«Сотрудничает на регулярной основе».
Фалько наконец уразумел, что к чему. Следовало понимать так, что Кюсон достоин доверия. Германская военная разведка была гарантией. Она играла ключевую роль в поддержке, которую оказывал Рейх испанским националистам. Он вдруг вспомнил. Снова взглянул на Седова и ясно понял, почему это лицо показалось ему знакомым. В свой предпоследний приезд в Берлин он видел, как этот человек шел по коридору штаб-квартиры Абвера, кивая встречным офицерам, которые вытягивались перед ним. Только тогда он был в адмиральском мундире, и перед ним на поводках семенили 2 таксы. Ну, конечно, это адмирал Канарис, глава Абвера, понял Фалько, но постарался ничем не показать, что узнал.
«Я покупаю произведения искусства главным образом у беженцев из Рейха, евреев и политэмигрантов», — продолжал Кюсон. «Щедро помогаю организациям, которые переправляют их из Австрии и Германии. Благодаря этому обретаю влияние и связи. И, разумеется, обрастаю полезными знакомствами. Деньги переправляю в Швейцарию, сведения в Берлин».
«Отлично поставлено дело», — восхитился Фалько. «Двойная прибыль». Австриец улыбнулся так, словно услышал удачную шутку. Взглянул на Седова и похлопал себя по левой стороне груди.
«Грех жаловаться!»
Седовласый Канарис все так же молчал и слушал. Фалько успел уже понять, что к чему. Германский моряк, пользующийся уважением Гитлера, легендарная фигура в мире тайных операций, во время Первой мировой войны служил в Испании и обзавелся здесь друзьями, в их числе адмиралом и братьями Франко. Насколько было известно Фалько, эти личные связи весьма пригодились организаторам мятежа 18 июля и оставались тесными до сих пор. Было известно, что Канарис часто наведывается сюда.
«Друзья сеньора Кюсона очень помогают нам в операции с Боярдом», — сказал адмирал. «А на завершающей и самой деликатной стадии окажут поддержку и тебе».
«Каким же образом?»
Он сведет тебя с объектом и отрекомендует. Не забудь, что в Париже ты превратишься в Игнасио Гассана, богатого испанца из Гаваны. Ты вкладываешь средства в произведение искусства, а сеньор Кюсон тебя консультирует.
И куда же я, к примеру, вкладываю?
В одной парижской галерее выставлены работы Эдди Майо. Ты страшно заинтересуешься и купишь одну-две фотографии.
«Сюрреально-транссексуальное искусство» — так она называет этот жанр, — пояснил Кюсон.
Фалько, улыбнувшись, почесал за ухом.
«Да?»
— звучит заманчиво.
«Отставить шуточки!» — заворчал адмирал. «В столь поздний час я к ним не склонен».
Я имел в виду «сюрреально».
«Молчать!» — я сказал.
«Есть молчать». Воцарилась тишина. Слышно было лишь, как адмирал посасывает свою трубку. Потом он обратился к Канарису, кивнув на своего подчиненного.
«Ну, что скажете?»
Светлые глаза благожелательно остановились на Фалько. «Мне кажется, подойдет», — ответил немец.
«Годится».
Он говорил неторопливо и очень вежливо, с почти незаметным акцентом. В свою очередь адмирал с деловитым беспристрастием уставил на Фалько стеклянный глаз.
«У меня какая-то извращенная слабость к этому прощелыге. Оттого, наверное, что он никогда не притворяется, будто действует из высоких побуждений. И имеет то неоспоримое достоинство, что производит приятное впечатление как на мужчин, так и на женщин. И, как вы сами видите, наделен этаким нагловатым шармом сорванца-гимназиста».
«В самом деле, есть некоторое сходство», — кивнул Канарис. Его светлые глаза потеплели. Он улыбкой показал, что согласен с этой характеристикой. «Что же», — отметил Фалько, — «отличную маску придумал себе этот человек. Один из 3-4 самых могущественных людей в нацистской Германии. Сплетенная им паутина шпионской сети опутала весь мир». Адмирал окутался дымом, потом хмуро оглядел чашечку, проверяя, равномерно ли горит табак, и показал на Фалько мундштуком.
«А когда прочухаются и, наконец, смекнут, как действует этот механизм, поздно. Он их уже обул или вот-вот обует?»
«Обует?» — заморгал Канарис.
«Капут им придет!»
«А, понимаю.
Он владеет ремеслом, как хозяйка преуспевающего борделя».
Фалько переводил глаза с одного собеседника на другого, словно следил за партией в теннис.
«Позвольте, господин адмирал, мне...» «Нет, черт тебе подери, не позволю!»
Повисла пауза. Кюсен, Канарис и адмирал смотрели на Фалько. Тот, чтобы сохранить беспристрастие, принялся считать кольца на портьере. Старый трюк. Когда дошел до 14, адмирал вытащил трубку изо рта.
«Значит, познакомишься с боярдом. Сделаешь вид, что подпал под его обаяние и готов выписать чек другой для благородного испанского народа и все такое. Ни один борец за свободу не станет противиться. Парочка примет тебя с распростертыми объятиями.
А потом...» «Потом», — отвечал адмирал, — «Фалько сыграет с боярдом злую шутку, сплетет ажурное кружево интриги с тем, чтобы дискредитировать героя и авиатора, и, если получится, убрать, причем руками его собственных единомышленников». Покуда адмирал произносил все это, он рылся в портфеле и, наконец, извлек оттуда большой, туго набитый конверт из плотной желтоватой бумаги.
«Все детали найдешь здесь. Инструкцию по прочтению уничтожишь».
Он по столу подтолкнул конверт к Фалько.
«Здесь же и все прочее, что может понадобиться. Документы, чековые книжки. В Париже спрячешь в надежное место, пока не понадобится. Пока не придет час вбить гвоздь в гроб боярда».
«Каким кодом мне работать?»
«Сория-8. Он новый, и красные его еще не взломали. Шифровальной книгой будет влюбленная большевичка Чавеса Ногалеса. Держи. Повестушка 30-го года. Читал?»
«Нет».
«Ну вот и пригодится для препровождения времени».
Фалько поглядел на дешевое издание в бумажной обложке. Такие обычно продаются на вокзалах. И спросил себя, намеренно или случайно адмирал после истории с Евой Неретвой в Танжере выбрал книжку с таким названием.